Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Расстрел в мусульманском анклаве Сребреница в Боснии 15 лет спустя. Каталонский сепаратизм и страхи о балканизации Испании. И рассказ о встрече российских правозащитников с заместителем госсекретаря США по правам человека. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Пятнадцать лет назад, всего за несколько дней, начиная с 12 июля 95-го, в окрестностях городка Сребреница в Восточной Боснии были убиты тысячи человек, расстреляны в массовом порядке. Все они боснийские мусульмане, мужчины, среди них и 199 мальчиков моложе 17 лет. В течение трех лет мусульманский анклав Сребреница был в полной изоляции в сербском окружении. Он назывался «Зоной безопасности ООН». Затем эту официальную охраняемую Объединенными нациями территорию заняли силы боснийских сербов. Местные жители решили покинуть город и уйти на территорию, контролируемую мусульманским правительством в Сараево. Большинство мужчин, свыше 10 тысяч, через леса и горы двинулись в сторону линии разграничения, так называлась линия фронта, в путь длиной более 100 километров. Женщины, дети и старики, около 25 тысяч человек, пошли в Поточары, на базу голландского миротворческого батальона вблизи Сребреницы. Они надеялись, что голубые каски ООН помогут им эвакуироваться на автобусах. Среди них оказались примерно 2 тысячи мужчин и мальчиков постарше, те, кто был не в состоянии или не хотел отправляться в далекий путь пешком, разлучаться с семьями. Большинство мусульманских мужчин из Сребреницы потом пропали без вести. Официальные данные о количестве жертв на сегодня – 8372 жителя Сребреницы. Комиссия правительства Республики боснийских сербов в 2004 году опубликовала список, в котором значатся имена 7800 жертв. Европейский парламент провозгласил 11 июля днем памяти геноцида в Сребренице. В течение последних лет наш корреспондент в Белграде Ая Куги следила за судьбой одной женщины, которая после этой трагедии вернулась в бывший мусульманский анклав.
Майко,
Майко,
отче,
отче,
что вас не...
Мама, мама, ты мне снишься. Сестра, брат, вы мне снитесь каждую ночь. Нет вас, ищу вас, где-либо я пойду, вижу вас. Мама, папа, почему вас нет? Босния моя, ты моя мать, Босния моя, матерью тебя зову. Босния мать, Сребреница, сестра, не буду я один.
Одиннадцатого июля на мемориальном кладбище Поточари рядом с почти 4000 ранее похороненными жертвами геноцида Сребреницы возникает еще 775 новых могил. В списке опознанных в течение этого года останков я нашла имена Альмир Мехмедович, Азмир Мехмедович, Абдуллах Мехмедович. Это двое сыновей и муж Хатиджи Мехмедович. 15 лет она разыскивала своих любимых, надеялась и боялась найти их тела. Я позвонила Хатидже в Сребреницу.
13 ноября 2007 года меня вызвали и сообщили, что найдены останки одного из моих сыновей и мужа. Останки были в очень плохом состоянии. На самом деле это просто небольшие части тел. А самое страшное то, что я не могла узнать, это части моего младшего или старшего сына. Я спросила, разве нельзя это установить по размеру обуви? Я ведь знаю, какой размер был у каждого из сыновей. Они отвечают, обувь не нашли. Можете ли сказать, как выглядят брюки?
На нем были зеленые джинсы, и брюки не нашли. Потом случилась страшная вещь. Найденные кости сына отправили в Гаагский трибунал в качестве материальных доказательств совершенного преступления. А трибунал позже эти доказательства уничтожил. И не только останки моего сына, но и тысячу других костей и предметов, извлеченных из массовых могил. Так в Боснии у нас отобрали наших детей, а в Гааге — наши воспоминания. Этого мы никогда не простим.
Религия требует, чтобы тело покоилось в целости. Но для многих матерей Сребреницы захоронить так своих родственников – недостижимая мечта. И Гаагский трибунал, конечно, причинил этим людям нетерпимую боль. И Хатиджа смирилась.
Похороню всех троих 11 июля 2010 года. 10 мая меня вызвали и сказали, что найдены еще какие-то останки старшего сына Азмира. Найдены куски тех зеленых брюк, часть возле пояса и его маленький талисман, который висел у него на шее. И вот я могла подтвердить, что это мой старший сын, но его нашли в массовом захоронении, которое до того, похоже, уже несколько раз перемещали с места на место, поэтому нашли лишь нижнюю часть туловища, а грудной клетки, головы и рук нет. Я родила его не такого, но такого придется хоронить. Мне сказали, что возможности что-либо еще найти нет. Все это страшно тяжело, но тяжелее всего, когда знаешь правду о том, что ребенка у тебя больше нет. Так что я вынуждена хоронить их в этом году. И мужа, и старшего сына, от которых остались лишь части тела. Но, к счастью, мой младший Лала найден целым.
Раньше вы надеялись, что если найти тело сыновей, то, может быть, придет успокоение.
Никогда в жизни я и подумать не могла, что останусь без своей семьи, без своих детей, что не буду больше матерью и супругой, не буду сестрой и тетей. Я осталась без брата и его двоих сыновей. Не стало двоих сыновей моей сестры и многих других родственников, всех тех, кто отправился в путь спасения, который оказался путем смерти. Сегодня, в 2010 году, у меня уже больше нет никаких надежд. Когда нашли останки и второго сына, мои руки опустились. Это для меня было концом света, меня как подкосили. А самое страшное, что хоронить буду только части их тел.
И каждый раз, когда Хатиджа говорит о вот этой трагедии, хоронить какие-то обрывки, какие-то части тех, кто до сих пор стоит у нее перед глазами, как самые близкие ее жизни люди, заметно, как в ней поднимается гнев.
Никто не имел права оборвать столько молодых жизней. Наши дети не виноваты, что у них были неподходящие для тех времен имена и фамилии. Теперь у нас отнята даже возможность вернуть их останки в Сребреницу в нормальном состоянии. Мы постоянно молимся найти хотя бы еще одну часть тела, и это радость. Есть у нас матери, которые умерли, не дождавшись весточки о том, где лежат тела их сыновей. А есть матери, которые знают, где тела их детей, но не могут их забрать, потому что эти места заминированы. А ведь первым делом нужно было разминировать путь, которым они прошли к своей гибели, и собрать кости, которые лежат на поверхности. Годы идут, все это пропадает, кости растаскивают животные. Сегодня утром ко мне пришла Хайра Чатич. Она плачет и говорит: «Вот и Джиджа, нашла своих сыновей, а я сомневаюсь, что когда-либо найду своего Нина». Она знает, где это место, где ее сын, но из-за мин подойти не может. Ей обещали, что в июне все разминируют, но потом отложили на август. Я сказала: «Если они это не сделают в августе, давай мы все матери туда пойдем, пусть даже погибнем. Жизнь не важна, когда нет наших детей». Все это грустно, и стыд, и срам. Я думаю, что политика во всем этом играет очень грязную роль.
Улогу у тому всему.
Майку,
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 майку.
Говорит Радио Свобода, аналитический журнал «Время и мир». Хатиджа из Сребреницы рассказывает Ая Куге.
Нема вас, нема вас, нема вас, стражим вас, стражим вас, стражим вас. Где год крене, видим вас.
С Хатиджей Мехмедович я познакомилась 6,5 лет назад. Гостила в ее доме в центре Сребреницы. Была зима и так холодно, что моя записывающая аппаратура работала с перебоями. Хатиджа, красивая и энергичная женщина, закутанная в теплый платок, сидела в прохладной комнате, оправдываясь, что не хватает ни времени, ни настроения, ни дров, чтобы хорошо натопить печку. Ей постоянно звонили по телефону, она решала, кому из беженцев, возвращающихся в окрестные деревни, выделить корову или овцу из гуманитарной помощи. Заходили соседки, мусульманские женщины, чуть удивляясь, что в Сребреницу приехала журналистка из Белграда. Вот что тогда, в феврале 2004 года, рассказала Хатиджа Мехмедович о трагических событиях июля 1995, когда после занятия сербами зоны безопасности под защитой ООН все мусульманское население покинуло Сребреницу. 15 тысяч мужчин и 30 тысяч женщин с детьми.
Я самой кучу напустила у пола 11 июля.
Я покинула свой дом в деревне в половине восьмого вечера, 11 июля. Пришло распоряжение уходить из Сребреницы. Двинулись мы все вместе. Нам сказали, чтобы все, кто в состоянии идти, шли пешком. Это чтобы не создавать толпы и скопления транспорта в Паточарах. Лишь старики, дети и неспособные идти далеко пешком могли отправиться на базу УНПРОФОР, миротворцев ООН, в голландский батальон. Они оттуда должны были перевести всех в город Тузлу. А мы-то думали, если уж спокойно покидаем Сребреницу, никто нас трогать не будет. Мой младший сын, Альмир, говорит: «Мама, тебе лучше отправиться в Паточары автобусом. Что будет, если устанешь и не сможешь идти дальше?» И пока обнимал меня, все говорил: «Мама, уходи». Я пошла и постоянно оборачивалась, и долго видела, как он стоит, закрыв руками лицо. Так мы и расстались в роще, которую у нас называют «Вязовая равнина». Я спустилась в Паточары к 12 ночи. Дорога показалась мне тяжелой, да не только мне, всем нам. Будто чувствовали, что это наша разлука навсегда. В какой-то момент я пожалела, что мои не пошли в Паточары со мной, но я не знала, что сербы взяли командование в свои руки и разоружили голландцев. Девушка-переводчица нам сказала, что УНПРОФОР отвечает только за тех, кто внутри круга, огороженного лентой.
Однако голландские голубые каски, две сотни легко вооруженных молодых солдат, в окружении сербских сил не чувствовали себя в состоянии выполнить миротворческую миссию. Генерал боснийских сербов Ратко Младич, как победитель, прогулялся по главной улице Сребреницы и с широкой улыбкой появился на поляне у фабрики аккумуляторов в Поточары, где скопились мусульманские беженцы.
На следующее утро пришел Ратко Младич, встал рядом со мной, обещал: «Ничего плохого с вами не случится». Пока работали телекамеры, он был таким добрым, детям раздавал шоколадки, гладил их по головкам. «Всех вас перевезем в Тузлу в полной безопасности, но, боюсь, вам там ваш Алия Изабегович не будет рад. А дом, в котором я жила, был ведь не домом Алии, мой дом». Ни Изабеговича, ни Ратко Младича, ни Караджича, мой. И теперь я из своего дома должна была уходить и искать новый под открытым небом. Счастье, что мне удалось уехать в первые же сутки. Там, в Паточарах, потом творилось разное. И рождались дети, и умирали люди, и заканчивали жизнь самоубийством. Мужчин отделили от женщин, как только перестали работать телекамеры. Говорили, что мужчины поедут в другой колонне. И сразу окружили их минометами. О своих я слышала, что их взяли в плен. Белый бронетранспортер миротворцев, но с сербами внутри, двигался по дороге через поля. Из бронетранспортера в мегафон призывали: «Сдавайтесь, мы вас перевезем на свободную территорию». И они сдались, собрали их как стадо. Теперь я знаю, где мои, в братских могилах.
И так, это знала сейчас, в гробницах.
Тысячи людей июля 95 года вышли из Сребреницы и просто исчезли. Раньше в Сребренице были два крупных рудника – свинца и цинка и руды боксита. Была промышленная зона с фабриками Поточары, в 2 километрах от города, был курорт с лечебными минеральными водами, развивался туризм. После трагедии международное сообщество обещало Сребренице специальную гуманитарную помощь. Были организованы 2 международные конференции доноров. Но жители Сребреницы утверждают, что из денег от первой конференции в 2001 году до них не дошло ничего. В 2002 году ООН собрала для Сребреницы 2,5 миллиона долларов, однако боснийские журналисты подсчитали, что большая часть этих денег уходит иностранным специалистам, разрабатывающим порой ненужные и нереалистичные проекты реконструкции. Подсчитали, что лишь один такой иностранный менеджер который даже не живет в Сребренице. Месяц получает столько же, сколько боснеец со средним заработком зарабатывает за 50 месяцев. Сребреница все еще в руинах. В городе восстановлено лишь 140 домов, а большинство деревень так и стоят сожженными.
У нас были такие фабрики. Сегодня ничего не работает. О Сребренице много говорят. Каждую международную конференцию по помощи Боснии открывают и закрывают Сребреницей. А посмотрите, как выглядит Сребреница. Не понимаю, почему. Я лично не требую ни работы, ни квартиры. Для моих близких строятся вечные дома. Я только жду, когда их туда поселят. Вот посмотрите, какая бедность у нас. Но не только Сребреница. Целая Босния в руинах.
Не само Сребреница, общая Босния у распада.
Сребреница расположена в узком ущелье, длиной 3 километра, а шириной всего лишь 4 сотни метров. Есть только один въезд в город, дальше горы и тупик. Местные жители шутят, что из трех улиц городка две правые. По одной правой въезжаешь, по другой правой возвращаешься, а по средней можно погулять. На придорожном плакате при въезде в Сребреницу, рекламирующем USAID, программу реинтеграции и стабилизации Боснии, кто-то оставил надпись «Проклятый двор». Так называется роман единственного югославского писателя, лауреата Нобелевской премии Ива Андрича, в котором он описывает убогое, угрюмое существование забитых богом деревнях Восточной Боснии. Эта бесперспективность не позволяет людям вернуться в свой город. Но Хатиджа пытается найти утешение.
Итак, вот я сам совратила, мыслим в праздную кучу.
Вернулась я в пустой дом. И хорошо мне, и нехорошо. На дверях написано имя моего младшего мальчика, Альмир, Лало, как мы его звали. Я больше люблю читать это имя, чем видеть целый свет. Это его рука написала, которой больше нет.
Когда я хожу по Сребреницкой земле, порой меня начинает преследовать чувство, что хожу по костям убитых.
Я из-за злочина не стою ни одну. Злочин не има ни имени презуме, ни веру, ни нацию.
Я ни одно преступление не оправдываю. Преступление не имеет национальности. Преступление всегда преступление. А ребенок для меня – ребенок всего мира. И мать – мать всего мира. Если бы матерей спрашивали, война никогда бы не началась. Если бы я отправляла сына на войну, я бы отправляла его или убивать, или быть убитым. Ни одна мать своего ребенка не готовит к такому. На массовые захоронения, такие как «Черный верх», должны прийти люди всех народов и привести своих детей. Говорят, дети бы получили травму, увидев это. Но лучше им получить травму в детстве, чем позже, когда вырастут, когда с ними может случиться то, что случилось с моими сыновьями. Это захоронение – яма длиной в 46 метров. В ней сверху лежал череп 12-летнего ребенка. Туда надо везти детей – и сербских, и мусульманских, и хорватских. Сказать им: «Посмотрите, не допустите, чтобы вас рассорили лживые политики, чтобы вас вновь разъединила их борьба за кресла и посты».
Говорит Радио Свобода, аналитический журнал «Время и мир». Хатиджа из Сребреницы, рассказывает Ая Куги.
Так Хатиджа Мехмедович, мусульманская женщина из Сребреницы, говорила 6 лет назад. А что сейчас?
Страшно тяжело. Каждый день у меня тяжелый, но 11 июля особенно. Надо похоронить тех, кого ты все это время ждала и продолжаешь ждать. А вдруг вот сейчас появится у дверей. А мне теперь надо похоронить своих детей. Поверьте, такую судьбу я бы не пожелала ни одному ребенку в мире, ни одной матери. Кладбище в Поточаре – место нашего паломничества, место святое. Раз побывав там, никто уже больше не может отрицать, что все это на самом деле с нами случилось. Если бы преступление тогда предотвратили, на том месте могли бы быть фабрики, где бы работали наши дети. Мы могли быть счастливы. Раньше мы умели радоваться, а теперь вся радость из Сребреницы ушла и вселилась печаль. Мы больше никогда не будем счастливыми. Я никогда не буду счастливой. С нами сделали то, что никому не пожелаешь. Но если бы только мне такое выпало. А то ведь еще есть тысячи матерей, которые все ждут. В Поточарах же еще и половина жертв не похоронили. Вечно останется грусть и останется позор. взор этого мира. Пусть всем нам посмотрят в глаза. Это можно было предотвратить.
Все чаще можно заметить глубокое разочарование матерей Сребреницы международным сообществом. Родственники жертв намерены собрать 8372 пары обуви, столько человек было убито в Сребренице, и выложить их у памятника высокого столба позора, на котором планируется написать имена всех тех, кто молча смотрел на то, что происходило, и тем допустил самую крупную трагедию в современной Европе.
Многие заслужили, чтобы их имя было записано на столбе позора, первой Организации Объединенных Наций. Она нас взяла под защиту, скрепила это подписью Совета Безопасности. Она гарантировала, что ничего плохого с нами не произойдет. Мы в Сребренице молились, чтобы война в Боснии была остановлена. Однако ООН не выполнила свои обещания. Мы даже обсуждаем, не подать ли в суд на Карлу дель Понте, которая, когда была главным прокурором Гаагского трибунала, много неправды нам принесла. На столбе позора будет ее имя, имена голландского батальона и членов Совета Безопасности ООН. Там нас, боснийцев, порой называли какими-то фундаменталистами, не понимая, что одно зло производит другое. Если бы все зло, случившееся в Боснии и Герцеговине, получило адекватную оценку международного сообщества, тогда оно было бы просто уничтожено.
Вернулись ли в Сребреницу ее прежние жители? Происходит ли хоть сейчас, через 15 лет, примирение между боснийскими мусульманами и сербами?
Люди возвращаются в Сребреницу, но это не настоящее возвращение. Сребренице нужно вернуть прежнюю, довоенную атмосферу. Нужно создать рабочие места. А сейчас Сребреница выглядит как политическое гетто. Но что поделаешь, это так. До тех пор, пока все, прежде всего Сербия и Черногория, не возьмут на себя ответственность за то, что участвовали, что вмешивались в агрессию на Боснию и Герцеговину, невозможно ни взаимное сотрудничество, ни доверие, ни примирение. Каждый должен почистить у своих дверей и искренне начинать строить общее будущее. А до того у нас нормальной жизни не будет. Я надеюсь, что это случится. В этом году, 11 июля, сербский президент Борис Тадич приедет на похороны, придет на мемориальное кладбище Поточары. Я надеюсь, что он искренне поклонится жертвам геноцида в Сребренице и выдаст Ратка Младича Гаагскому трибуналу.
Так сложилась жизнь Хатиджи Мехмедович из Сребреницы, останки двоих сыновей и мужа которой недавно были найдены в массовых захоронениях Боснии.
За судьбой Хатиджи из Сребреницы следит наш корреспондент в Белграде Ая Куге. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Народные песни. Кто их поет в наши дни? Почему среди современных исполнителей фольклора так много образованных горожан? Об этом в пятничном выпуске «Поверх барьеров». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Ни российские, ни американские власти не комментируют ситуацию с предполагаемым обменом группы задержанных в США, подозреваемых в шпионаже, на группу российских заключенных, осужденных по обвинению в шпионаже, среди которых ученый Игорь Сутягин. Ранее в четверг агентство сообщили со ссылкой на адвоката Анну Ставицкую и правозащитника Эрнста Черного, что Сутягин прибыл в Вену, откуда его отправят в Лондон, где и будет произведен обмен. Официального подтверждения этой информации нет. В Москве около 10 активистов оппозиции провели в четверг согласованный с властями пикет в рамках кампании «Путина в отставку». Организатором акции выступило Московское отделение Объединенного гражданского фронта. Хамовнический суд Москвы в четверг отстранил экономиста Михаила Дерягина от дачи показаний на процессе по делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Дерягина, директора Института проблем глобализации, в качестве специалиста в суд пригласила сторона защиты. Представитель прокуратуры заявил, что Делягин недостаточно знаком с материалами дела и потому некомпетентен. Судья согласился с доводами обвинения. В Москву из Ейска доставлены тела детей, утонувших в Азовском море. Правительство Москвы заявило, что возьмет на себя все расходы, связанные с организацией похорон. В республике Тува более 20 детей, отдыхающих в летнем лагере, заразились острой кишечной инфекцией. В столице Молдавии, Кишиневе, несколько сот человек пришли в четверг к зданию парламента, требуя отставки исполняющего обязанности президента страны Михая Гимпу. По меньшей мере 15 человек стали жертвами взрывов на севере Багдада. Нападения были направлены против шиитских паломников. В Боснии в 15-ю годовщину трагедии в Сребренице около 5000 человек начали марш памяти жертв массовых расстрелов.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Каталонский сепаратизм и страхи о балканизации Испании. И рассказ о встрече российских правозащитников с заместителем госсекретаря США по правам человека. Парламент региона Испании и Каталонии заявил в четверг, что 28 июля рассмотрит вопрос о запрете корриды. До этого юридический совет при региональном парламенте постановил, что такое решение не противоречит ни региональному, ни национальному законодательству. Официально это представлено как защита прав животных. Но на самом деле, как отмечают местные наблюдатели, это вписывается в общую политику каталонских националистов за расширение автономных прав и утверждение своих законов. Они даже пригрозили премьер-министру страны Родригесу Сапатеро, что лишат его правительства своей поддержки в центральном парламенте, если официальный Мадрид будет препятствовать этому процессу. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Испания по конституции 1978 года является государством, состоящим из 17 так называемых автономных сообществ. В ряде из них в последние десятилетия крайне усилились сепаратистские тенденции. Лидирует по части сепаратизма Каталония, регион на северо-востоке страны. Сторонники каталонской независимости, представленные в местном правительстве, парламенте и муниципалитетах, заявляют, что каталонцы являются самостоятельной нацией, со своей собственной историей, культурой, языком и традициями, и что дальнейшее социально-экономическое развитие региона не может осуществляться в рамках испанского государства. Они утверждают, что Испания грабит Каталонию, якобы обложив ее непомерно высокими и несправедливыми податями. Один из наиболее ярых сторонников независимости – бывший президент футбольного клуба «Барселона» Жуан Лапорта.
«Мы сможем сами распоряжаться своими ресурсами, лишь создав собственное государство. В рамках нынешних отношений с центром, политических и экономических, невозможно решить наши проблемы и, главное, проблему нашего языка и нашей самобытности. Поэтому жители Каталонии стремятся к созданию собственного государства. Мы отстаиваем национальное достоинство каталонцев, которая унижается Испанией. Наши законные права постоянно попираются».
Среди националистов и правых, и левых особенно активно ведут себя радикалы из так называемой партии левых республиканцев. Сепаратисты добиваются на первых порах расширения и так довольно обширных автономных прав – политических, экономических и социальных, а также права на самоопределение. Конечная цель – создание некой независимой каталонской конфедерации, состоящей из непосредственно Каталонии, других регионов Испании, Валенсии, Балиарских островов, части провинции Арагон и Мурсия, а также Южной Франции и района Альгейро на итальянском острове Сардиния. Впрочем, население регионов, на которые претендуют каталонские сепаратисты, противится подобной экспансии, заявляя, что не имеет ничего общего с Каталонией и ее претензиями на независимость. Вот выступление одного из ораторов на митинге в Арагоне.
«Нам пытаются навязать каталонский язык, хотя язык арагонцев – испанский. Нам чужды их язык и их традиции. Они фальсифицируют факты истории, утверждая, что мы принадлежим к некому мифическому каталоно-арагонскому сообществу. Они приписывают себе нашу культуру и наши археологические памятники. Они хотят учить наших детей своему языку. Мы говорим решительное «нет» всем этим проискам сепаратистов».
Каталонские сепаратисты искореняют у себя в регионе испанскую символику, жгут портреты главы государства короля Хуана Карлоса, гербы и флаги, заменяя их собственными символами. Пострадали даже знаменитые бычки, которые украшают с начала 60-х годов прошлого столетия все автомагистрали страны. Бычки, металлические панели высотой в 14 метров, первоначально служили лишь рекламой бренди «Осборн», а потом превратились в определенный символ Испании. В Каталонии их демонтировали. Сепаратисты требуют создания национальных сборных команд по различным видам спорта. Они открыли в разных странах свои представительства, прообразы будущих посольств, запретили у себя корриду как традицию испанскую, а не каталонскую. Кроме того, начиная с прошлого года, в различных городах и поселках Каталонии проводятся референдумы по вопросу о независимости. Никакой юридической силы эти попытки организовать народное волеизлияние не имеют. Принимает в них участие невысокий процент населения, но те, кто голосует, поголовно высказываются за независимость. Так что сепаратисты потихоньку обзаводятся, как они выражаются, моральным правом, которое якобы позволит им в недалеком будущем провести настоящий референдум и выйти из состава Испании. Жуан Рабаседа, представитель левых республиканцев.
Наш референдум – это еще один шаг, направленный на обретение нашим народом права самому решать свою судьбу. Раз в Испании демократия, значит, она не имеет права препятствовать волеизъявлению нашего народа.
Уже сейчас, без знания каталонского, отличающегося от испанского примерно так же, как русский от украинского, нельзя устроиться ни в одно учреждение региона. Обслуживают население, к примеру, в муниципалитетах или районных поликлиниках только на этом языке. Даже приезжающих сюда иммигрантов из Африки поощряют к изучению каталонского вместо испанского. На нем вещают теле- и радиоканалы региона. Преподавание в школах ряда районов Каталонии ведется только на каталонском. Дело дошло до того, что местные власти стали штрафовать предприятия торговли, имеющие вывески на испанском языке. А ведь в соответствии с законом испанский язык является официальным на всей территории государства, включая, разумеется, и Каталонию. Кроме того, по официальным данным, 58% жителей региона считают родным языком именно испанский, а не каталонский. Участница митинга протеста против преследования испанского языка в Каталонии.
Мы защищаем языковую свободу, в первую очередь свободу пользоваться испанским языком в Каталонии. Мы не можем смириться с тем, чтобы в одном из регионов Испании людям запрещалось изъясняться и вывешивать объявления на родном испанском языке. Это недопустимо.
Одновременно каталонские сепаратисты переписывают историю, рассуждая о величии каталонской нации. Эта идея вбивается молодежи со школьной скамьи. На самом деле этот регион никогда не был независимым и не имел собственной государственности. Его правители, имевшие лишь графский титул, зависели то от государства франков, то от испанского Арагонского королевства. А в начале 18 века Каталония вообще утратила какую-либо автономию, став неотъемлемой частью испанской короны. Решительный шаг на пути к отделению от Испании националисты предприняли в 2006 году. Они добились принятия нового положения об автономии Каталонии, которое наделяет местные власти многими функциями независимого государства, включая финансовую самостоятельность и независимость местной юридической власти от соответствующих органов Испании. Документы, характеризованные наблюдателями как сепаратистские, законодательно закреплял ряд положений, уже введенных в регионе, в частности, ситуацию с языком. Доктор Сесар Видаль – мадридский историк и политолог.
В новом положении об автономии Каталонии много пунктов, противоречащих Конституции Испании. К примеру, в нем утверждается, что Каталония является государством, хотя в Конституции четко определено, что государством является у нас только Испания. Гимн и флаг Каталонии также не могут считаться государственными, как это записано в положении. Противоречит основному закону страны и требование знать каталонский язык, предъявляемое ко всем жителям региона, в
частности, ко всем служащим и работникам судов. Последние, кстати, получают полную независимость от соответствующих органов Испании, регулирующих работу правосудия. Каталония претендует также отменять по своему усмотрению решения, принятые центральным правительством и парламентом, самостоятельно руководить высшей школой вопросами иммиграции и культуры. Она требует огромного количества финансовых и экономических льгот, желает, к примеру, оставлять у себя на собственные нужды налоги со всех, даже не каталонских предприятий, действующих в регионе.
Протащить через испанский парламент новое сепаратистское положение об автономии удалось благодаря усилиям находящихся у власти в Испании левых из социалистической рабочей партии. Они одобрили этот документ в обмен на поддержку, которую оказывают им каталонские националисты в борьбе с либеральной парламентской оппозицией. Именно последняя обжаловала новое положение в Конституционном суде страны, где оно пролежало 4 года из-за разногласий между судьями. Недавно по документу было вынесено окончательное решение. 14 пунктов положения об автономии суд посчитал противоречащими Конституции, а определение каталонцев как нации лишенным какой-либо юридической силы. Сесар Видаль.
Положение об автономии Каталонии является грубым выпадом против существующей в Испании государственной системы. В первую очередь он ущемляет интересы самих жителей Каталонии, большинство которых не являются сепаратистами. Например, жители региона лишаются возможности оспаривать решения местных судов в высших судебных инстанциях страны. Каталонский национализм объявил войну Испании и всем испанцам. Он лишает людей свободы, в частности, свободы выбрать язык общения. Он наносит удар по нашей демократии.
Что касается самих сепаратистов, то они решением Конституционного суда недовольны и руководствоваться им не намерены. Они собираются организовать массовые акции протеста против решения, по их выражению, иностранного, то есть испанского суда. Жуан Пуйчеркос, представитель левых республиканцев.
Решение испанского конституционного суда незаконно. Оно сводит на нет многие наши права. А между тем, новое положение об автономии было целиком и полностью одобрено каталонцами. Таким образом, речь идет об очередном вызове, брошенном нашему народу со стороны испанских институтов власти. Все политические силы Каталонии в столь решающий исторический момент обязаны дать решительный отпор тем, кто попирает законные права нашего народа. Левые республиканцы, как всегда, идут в передовых рядах борцов за свободу Каталонии.
Премьер-министр Испании, социалист Родригес Сапатеро, выразил удовлетворение, что Конституционный суд страны наконец принял хоть какое-то решение, оставил за каталонцами большинство их автономных прав. Это и вызвало бурную реакцию каталонских националистов, пригрозивших, что они не поддержат в парламенте правительственный проект госбюджета на будущий год. Бывший премьер-министр страны Хосе Мария Аснар возложил ответственность за сложившуюся ситуацию вокруг Каталонии на левое правительство страны.
Виновник – правящая в Испании социалистическая рабочая партия и ее руководство. Именно оно пошло на поводу у радикально настроенных каталонских националистов в расчете на их поддержку в парламенте, где у правящей партии нет большинства. Это было сделано за счет единства и стабильности государства. Это опасная политическая авантюра. Очевидно, что всю эту кашу заварили социалисты, и теперь они уже не в состоянии ее расхлебать.
Международные и местные наблюдатели предостерегают против возможных последствий выхода Каталонии из состава Испании. Во-первых, он повлечет за собой полный распад государства, так называемую балканизацию Испании, поскольку, в этом нет никакого сомнения, каталонскому примеру последуют баски, галисийцы, андалузцы, канарцы и власти любой иной провинции, которые захотят превратиться в президентов и министров, полностью распоряжаться финансами своего региона, заседать в ООН и так далее. Во-вторых, распад государства будет чреват социально-экономической катастрофой как для отделившихся регионов, так и для оставшихся в составе испанского государства. Одновременно историки напоминают, что одной из главных причин военного мятежа 1936 года под руководством генерала Франциско Франко, последующей трехлетней гражданской войны и сорокалетней диктатуры, была необходимость спасти единство государства от происков все тех же сепаратистов, от попыток развалить страну, которые в те времена, как и сегодня, осуществлялись при попустительстве левых правительств Испании. Тогда это был так называемый Народный фронт, в котором сегодняшние руководители Испании, социалисты, кстати, играли за главную роль. Число жертв всех этих событий 75-летней давности исчисляется сотнями тысяч погибших. Миллиону испанцев пришлось покинуть родину. История, отмечают аналитики, иногда может повториться.
О проблемах сепаратизма в Каталонии рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Выступая 3 июля в Кракове, госсекретарь США Хиллари Клинтон объявила о создании нового фонда для неправительственных организаций, которые находятся под давлением правительств своих стран. Цитирую, «Мы надеемся, что этот фонд будет использоваться для того, чтобы предоставлять юридическую помощь технологии коммуникации, как мобильные телефоны и доступ к интернету, и для других форм быстрой помощи тем неправительственным организациям, которые находятся в осаде. Соединенные Штаты внесут в этот фонд 2 миллиона долларов, и мы приветствуем участие и вклады от стран, которые мыслят аналогично нам, а также от частных и некоммерческих организаций», заявила госсекретарь США. Моя коллега в Вашингтоне Хезер Мэйер попросила заместителя госсекретаря США Майкла Познера рассказать об этой инициативе американского правительства.
Это инициатива Соединенных Штатов. Деньги поступят из бюджета Бюро по демократии, правам человека и труду. В течение долгого времени у нас существовал фонд защитников прав человека. Из него выделялись небольшие суммы денег активистам правозащитного движения и их семьям, когда они попадали в беду, то есть когда их сажали в тюрьму или выдворяли из страны. Идея создания нового фонда состоит в том, чтобы расширить поле деятельности, чтобы оказывать помощь организациям гражданского общества. Причем не только в ситуации, которая требует срочной помощи или срочного вмешательства, но также и в более долгосрочной перспективе. То есть, чтобы неправительственные организации могли запрашивать деньги на какие-то проекты и инициативы. Так что мы в настоящий момент разрабатываем принципы этого фонда. Мы выделили на него 2 миллиона долларов. Но мы очень надеемся, что другие правительства присоединятся к нам и будут работать в том же направлении.
Майкл Познер недавно был в Москве, где встречался в том числе и с представителями российского гражданского общества и с правозащитниками. Об этой встрече рассказывает Людмила Алексеева.
На встрече присутствовал Юрий Джибладзе, президент Центра развития демократии и прав человека. Была и Татьяна Касаткина, исполнительный директор правозащитного центра «Мемориала». Они расскажут вам об этой встрече. Юрий.
Я говорил Майклу Познеру о проблеме безопасности правозащитников, в частности, о проблеме особой защиты, которая должна быть обеспечена правозащитникам и журналистам, которые подвергаются нападениям, убийствам, угрозам именно из-за своей деятельности, и о том, что преступления против правозащитников и журналистов не расследуются или плохо расследуются, а если находят виновных, то это, как правило, исполнители, а заказчики остаются за рамками следствия. Ввиду отсутствия политической воли, потому что очень часто ниточки ведут, к сожалению, к влиятельным государственным чиновникам. Но, кроме того, я говорил о том, что необходимо поддержать те, пусть очень скромные и недостаточные, но все-таки первые шаги в сфере целого ряда реформ, которые объявил или пытается предпринимать президент Медведев в сфере судебной системы, в сфере правоохранительной системы, милиции, внутренних дел и целого ряда других областей. Мы, как правозащитники, считаем, что это крайне мало, что дела не соответствуют словам. Но важно поддержать то, что уже делается, и, что важно, чтобы голос независимых экспертов и гражданского общества был услышан. Потому что мы ведь не только обращаем внимание на конкретные безобразия или случаи нарушений прав, но и по всем этим реформам выработали конкретные предложения, которые положили на стол, так скажем, да? А пока они не учитываются толком и не оказываются слышны, и получается какая-то, на наш взгляд, абсурдная ситуация, когда реформа, например, МВД проучена самому МВД. Это невозможно, это неправильно, поскольку система настолько уже полностью себя дискредитировала, что сама себя реформировать не сможет. То же самое касается военной реформы, то же самое касается тюремной реформы. Причем здесь американцы, вы спросите, почему об этом говорили замгоссекретаря?
Действительно, это вроде бы наше внутреннее дело.
Диалог по проблемам прав человека, демократии, верховенства права, пусть и пока в ограниченных рамках, но начался между администрацией президента Обамы и президента Медведева. И если туда включить эти вопросы и предложения российского гражданского общества, которое, конечно, мы в первую очередь пытаемся здесь внутри страны продвинуть, и туда включить, в этот диалог, с учетом опыта и американского, пусть, поскольку у них тоже свои проблемы есть, я, безусловно, не сравниваю ситуацию, она очень разная, но, тем не менее, это тот канал, где мы можем продвигать эти вопросы. Ну, от господина Познера мы услышали настоящую заинтересованность в нашей позиции, в информации от нас. Он очень просил посылать ему информацию о конкретных вопиющих случаях, потому что они могут поднимать эти вопросы в диалоге с российскими властями, и о проблемах, потому что они могут пытаться свой диалог выстраивать, сочетая публичные и непубличные формы общения более эффективно. В лице господина Познера мы имеем не просто внимательного и знающего собеседника, но и человека, который в течение 30 лет занимался правами человека сам. Он многие годы был президентом организации «Юристы за права человека», членом американской хельсинкской группы и профессором Колумбийского университета, и человек, который вышел из, собственно, правозащитного сообщества до такой должности, фактически замминистра, если в наших терминах говорить, замминистра иностранных дел, отвечающего за права человека и демократию. Где в мире такая позиция вообще есть? Больше нигде такой должности нет. А на ней еще и сидит наш брат-правозащитник. Поэтому тут, мне кажется, у нас есть надежда на то, что, несмотря на сопротивление, возможно, и реальное собеседников со стороны российской власти, которые не любят слышать критику, хотят инвестиции в технологии и в инновации, но, тем не менее, упорство, настойчивость, уважительный тон и информация из первых рук от гражданского общества, я надеюсь, все-таки смогут немножко изменить ситуацию к лучшему.
А вы, Татьяна, о чем говорили с мистером Познером?
Я говорила о том, что наиболее, мне кажется, горячее в нашей России – это проблема Северного Кавказа, прежде всего. По крайней мере, для нас, потому что мы там много лет работаем и понимаем, что война там не закончилась. Если проанализировать, сколько гибнет сейчас солдат там, сколько гибнет милиционеров и российских, и местных, то понятно, что война идет полным ходом. Не проходит дня, чтобы мы не слышали о каких-то взрывах, о гибели мирных жителей. А это значит, существует бандитская формация. И мы замечаем, что это бандитское формирование молодеет, и это вызывает опасения у нас. Туда уходит молодежь, а это, в общем-то, будущее нашей страны. А почему оно уходит туда? Должно ли государство бороться с терроризмом? Конечно, должно, и применять вооруженную силу при этом должно. Но при этом нужно соблюдать законы, нужно соблюдать права человека. Это не соблюдается, то есть государство ведет политику террора, государственного террора, а это приводит к плачевным результатам. Когда человек не может себя защитить правовым путем, он берет в руки оружие.
А что вы ждали от Майкла Познера? В каком ракурсе американцы могут этому помочь?
В России не очень хорошо понимают верхи, что происходит на Северном Кавказе. Им легче поставить точку и сказать, что все, мир наступил, у нас все в порядке, есть отдельные какие-то случаи. Ведь мы же знаем, что президент встречается с различными структурами, и в частности вот с комиссией Панфиловой. Мы знаем, что все наши книги, доклады мы передаем с этой комиссии президенту, а там описывается все это. Там описываются и преступления, которые совершены, и безнаказанность за эти преступления, которые совершаются, тяжелые преступления, это убийства, исчезновение людей продолжается и даже нарастает. Все это мы говорим, все это мы пишем. Но такое впечатление, что это не хотят слышать, потому что это удобная, более удобная позиция. И поэтому, конечно, мы призываем всегда, и не только американцев, нет, мы это делаем доклады и в Страсбурге, и в Париже, где угодно, мы призываем мировое сообщество обратить на это внимание. Мы очень обеспокоены этой ситуацией, и мы работаем, попытаемся работать на разрешение этой ситуации, но, к сожалению, у нас вот у одних с государством не получается. Поэтому мы обращаемся к мировому сообществу. И, конечно, неисполнение решений Европейского суда. Более 110 дел, даже 115, по-моему, уже дел, получили положительное решение в пользу заявителей. Это только чеченские дела. Это значит, что уже названы виновные в совершении преступлений. Значит, те преступления, на которые мы указывали, они действительно есть. Но ведется ли расследование? Людям платят деньги. Они откупаются за смерть детей, за смерть стариков деньгами, и все. А никаких коренных изменений не происходит. Преступники не наказаны. А ведь матери говорят нам, да за что нам эти деньги? Вы мне найдите убийцу. Вы сделаете так, чтобы он больше не убивал. А другой подумал, может он убить или нет. А он убьет, а потом все равно его привлекут к ответственности. А ведь этого нет. Безнаказанность – страшная вещь.
Еще о чем вы говорили?
Это преследование по религиозному признаку. У нас преследуют мусульман. Вот организация «Хизбут-Тахрир», она не террористическая на территории России. Этому есть доказательства. И тем не менее, людей, которые только держат в руках эту книжку, уже осуждают. При этом под пытками заставляют их себя оговаривать, что они террористы, что они пытаются чуть ли не во всей России изменить строй. Ну, это достаточно глупое обвинение, необоснованное обвинение, но люди сидят совершенно реально от 3 до 10 и более лет. Уже более 140 человек осуждены по этим статьям. И это тоже страшно, потому что если они действительно не могут доказать, что они не являются террористами, их осуждают, их сажают, то у них один остается выход потом. Это же тоже почва для терроризма, это тоже опасно, это опасно для всей России уже. И поэтому мы обеспокоены такой ситуацией в России.
Все это действительно важный вопрос для нашей страны. Жаль, что для их решения приходится обращаться к должностным лицам других государств. В нормально функционирующем государстве граждане должны иметь возможность обсуждать эти проблемы с представителями власти своей страны. В России, к сожалению, нет такой возможности.
С Татьяной Касаткиной, исполнительным директором правозащитного центра «Мемориал», и с Юрием Джибладзе, президентом Центра развития демократии и прав человека, беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ситуацию в лагерях детского отдыха обсуждаем с депутатом Государственной Думы от фракции КПРФ Еленой Дропека и зав. Отделом политики независимой газеты Александрой Самариной. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не подписать эту бумагу было просто невозможно. Сейчас он переживает...
Информация, если она подтвердится, новый виток в финансово-политическом
Польша
скандале...
Польша оказалась в сложной ситуации. Выдачи предполагаемого агента добивались...
Эксперты по ксенофобии отмечают, что большая часть российских радикальных...
По предварительным данным, воспитатели, которые сопровождают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».